Итак, мы продолжаем размышления на тему правила систематического освящения. Я попрошу вас достать свои папки, и мы будем читать из Слова Божьего ряд текстов. Давайте откроем вместе первое послание Иоанна, вторую главу, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Скажите «Аминь». Итак, апостол Иоанн показывает, что все, что в мире, все, из чего состоит мир, все, что собой представляет мир, это похоть. Похоть – это такое, скорее всего, физиологическое переживание, грубое, можно сказать, половое влечение, или, если это похоть очей, это неестественное желание, ненасытимость. И что интересно, что весь мир материален. Невоодушевленные предметы в нашем мире, они не могут возбуждать, они не могут вызывать к себе интереса. Мир вообще не опасен, если мы говорим о мире физическом. Но Писание открывает наши глаза и говорит, что мир на самом деле, он духовен. Это похоть. Мир это похоть. Любую вещь, которую бы вы ни нашли в этом мире, или любого человека, если вы обмакнете, пропитаете похотью, она становится привлекательной. И на самом деле... Не любить мира, это не значит не любить кушать, это не значит не любить музыки, это не значит не любить удовольствий. Сегодня очень-очень важная тема, вы получили свой бюллетень, мы будем говорить вообще о моде. Мода, и я дал даже определение, моды – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной общественной среде, кстати, на очень недолгое время. Потому что вещи приедаются, а задача дьявола – это максимально человека втянуть в похоть, разбудить в нем его чувственную сферу, чувственную сторону и сделать его зависимым от духа этого мира. Мир, в котором мы живем, он на самом деле духовен. Духовен. Потому Библия говорит, чтобы мы не любили. Все связано с любовью. А любовь – это отношение. Это отношение. Библия прямо говорит, кто только хочет – быть другом миру, он становится врагом Богу. Это измена, это душевная измена. А когда в человеке просыпаются душевные ощущения, появляется страстное желание чем-то обладать, что-то попробовать, это и есть измена Богу. Потому что измена на любом уровне, она вовлекает личность человека. На любом уровне измена. Или это супружеская измена, или это измена по отношению к Богу. Это неверность внутренняя. Если вы были послушны и прочитали 77-й псалом, о чем просил уже вас не один раз, там есть очень важное выражение, которое заметил Асав об отцах. Об отцах, которые не вошли в обетованную землю. Там написано, что они были люди жестоковыйные, очень упрямые. И там такая фраза написана, неверные Богу духом своим. Неверность – это состояние духа. Неверность – это когда ты засмотрелся на чужую жену или женщину, и у тебя развиваются фантазии, и ты эти фантазии не остановил. Ты этой похоти дал возможность развиваться внутри себя. Ты уже изменяешь, потому что измена – это не столько половой акт, как состояние душевное, когда человек разрешает себе прелюбодействовать. То есть переступить через любовь, на которую ты имеешь право по отношению к своему супругу или своему Богу, в завете с которым ты состоишь. Потому апостол так написал «прелюбодеи и прелюбодейцы». Жестко, грубо, но точно. Разве вы не знаете, он же пишет верующим людям, разве вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? И вот здесь начинаются дебаты. И плотской, изощренный, и хитрый, изворотливый человеческий ум начинают говорить: так слушайте, ребята, мы живем в этом мире, мы же не можем выйти из этого мира. Мы здесь одеваемся, мы здесь приобретаем автомобили, мы здесь питаемся. И вот в этом и вся суть, в этом и вся суть, что Библия говорит, что истинно верующий человек должен жить следующим правилом. Пользующийся миром этим, как не пользующийся, потому что проходит образ мира этого. Это вопрос отношения. Пользуемся мы миром все. Но само отношение как не пользующийся. То есть есть понятие естественных потребностей, Богом созданных. Поскольку мы живем в теле, у нас есть масса естественных потребностей. Эти желания нормальны и естественны, созданы нашим Творцом Богом. И мы имеем все права их удовлетворять, и Бог благословляет нашу жизнь во удовлетворение этих желаний. Библия даже говорит, что им создано все обильно для наслаждения. Так создано Богом в нашей жизни масса разных вещей, которые мы получаем удовольствие. Даже от этого воздуха, кислорода, температуры, запаха. Мы даже их не обнаружим, потому что в нашей жизни все слажено, все хорошо. Но есть множество вещей, от которых мы получаем массу удовольствий. Есть же желания, противные Богу. Они неестественные, они противоестественные, или они называются в Библии похотью, или прихотью. Я хочу сказать, что основная задача дьявола – это нас сделать зависимыми от духа этого мира. Это сделать нас неверными Богу духом своим. И сейчас мы, говоря о моде, говоря об одежде, говоря об украшениях, говоря о множестве вещей, о которых вы даже удивитесь, о которых мы сегодня будем говорить, вы увидите, что на самом деле это все уловляет человека во власть определенного духа или стиля. На самом деле одежда, я специально написал, отличается от моды. Очень многим, потому что цель или даже определение, элементарное определение одежды, это покрыть тело. Это предметы, которыми мы покрываем тело. То есть это обувь, это рубашка, это нижнее белье, это жакет. Мы одеваемся, если это зима, мы одеваем теплую одежду. Это совокупность предметов, которыми мы облекаем, в которые облекаем наше тело. Что ж такое мода? И что значит модный человек? И что значит быть на гребне моды? Что это значит? И почему это так интересно? Почему это так захватывает? И почему это забирает так много внимания? Почему это занимает так много времени? И вроде бы ты и упрекнуть человека не можешь. Потому что он пошел просто купить себе очки. Он просто пошел купить себе часы. Он просто пошел купить себе телефон мобильный. Ну что здесь неправильного? Казалось бы, все вещи, очень даже нужные, которые мы используем в нашем ежедневном обиходе. Да нет, братья и сестры, я дал Богу слово разговаривать с вами очень прямо перед лицом Божьим, очень честно. И я собираюсь сегодня серьезно вам заявить, что за каждым идолом в нашей жизни стоит бес или нечистый дух. За каждым идолом. А идолом может быть любая вещь, которую дьявол обмакнул в похоть. Любая вещь способна стать в нашей жизни жутко привлекательной, и мы готовы на многое и на все, потому что Ахан сказал: мне полюбилась эта одежда, понимаешь? Да где ж твоя голова, Ахан? За твою любовь к этой синарской одежде ты заплатил ценой собственных детей, жены и родства. Весь народ проиграл войну. Где же твои мозги? И что должна быть это за одежда, которая тебе так сильно полюбилась? И я уверен, что многие вещи, стили модные в нашей жизни, они конкретно посвящены дьяволу, потому они обладают колоссальной притягивающей силой. Стоит человеку больше раскрыть глаза и посмотреть шире, чем на обычные потребности, которые ему нужны в жизни, он уловляется во власть стиля, моды или духа. Однозначно. И он становится врагом Богу, он уже враждует с Богом. Чтобы более обширно объяснить это очень чрезвычайно важное явление, и вообще, что такое мир в духовном представлении, давайте остановимся на первом послании Коринфянам, 10 главе. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Здесь написано так, если вы следите со мной, наверное, это с 18 стиха. Да. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Вы понимаете, что такое участник? Это слово «участвовать», да, общее, общение, общность, участники жертвенника. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идолы жертвенные значит что-нибудь?» Нет. Остановитесь, остановитесь, давайте поразмыслим. Он говорит, разве я говорю, что идол что-то значит? Да нет, ну что такое идол? Любой предмет, который вы можете взять, вы можете его обоготворить и сделать идолом. Идол – это отношение к вещам. Разве я говорю, что идол что-то значит? Он говорит, много богов. И идол в мире есть ничто. Это вещь, предмет. Бог насмехался над языческими народами, говоря, это надо так потерять рассудок, чтобы кусок дерева, золота, камня называть Богом и поклоняться им. И я встречал в жизни много людей, которые равно удивляются. Кем надо быть, чтобы поклоняться невоодушевленным предметам, называя их Богом? Так слушай, так мы в 21 веке делаем то же самое. Потому что идолопоклонство – это отношение. Идол на самом деле – ничто. Душу невозможно разбудить предметом, каким бы красивым он ни был. Душа – это жизнь, это живая, это воодушевленная. Предмет – это мертвые. Но Павел говорит, значит, мы разобрались, что на самом деле идол – это ничто. В чем же тогда сила этого идола? Почему массовое идолопоклонство везде? А, потому что за каждым идолом стоит бес, стоит дух нечистый, который так преподносит этот предмет, или эту вещь, или это явление, или эту пищу, чтобы это ни было, что человек готов на все, лишь бы ему это получить. Я сейчас коснусь таких моментов, как пирсинг, почему люди пробивают уши, нос, почему люди пробивают пупок. Это все имеет значение. Вы думаете, это так вообще, во-первых, приятно, и, во-первых, вы думаете, это так красиво? Да это бред сумасшедшего, чтобы назвать это красивым. На самом деле это сильно, потому что за этим стоит дух. Дух, конкретный дух, и за этим стоит конкретное значение. И реклама, моя ключевая истина, которую я сейчас хочу сказать, реклама на самом деле, реклама делается не вещей, которые мы покупаем, а людей и образа жизни, которые это рекламируют. На самом деле, глядя на рекламу, нам нравятся эти мужчины и девушки, которые одели это все на себя. На самом деле, реклама нас втягивает в душевный контакт с образом жизни людей, на которых надели эти шмотки, или эти тряпки, или эти очки, или эти часы. Потому здесь он объясняет дальше. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Значит, вот что опасно, вот о чем переживал великий апостол Павел. Чтобы Коринфянская церковь не вступала в общение с бесами. Ой, Боже, упаси, о чем ты говоришь? Как это вступать в общение с нечистым духом? Ну вот он подозревал, речь шла об обычном мясе, речь шла о вещах, которые продавались на торгу. И мясо было, посвящалось, скажем, бесам, посвящалось дьяволу, и человек, если он знал это, Павел так и учил, если вам кто-то скажет, это посвященные, это идоложертвенные, то принципиально не ешьте. Хотя это все создано Богом для употребления в пищу, точно так, как в нашей жизни. Все-все-все предметы в нашей жизни, они созданы человеком с помощью Бога для нормального обихода. Но если кто-то принципиально нам говорит, что, скажем, эта фирма или эта компания, там, Dolce & Gabbana, или Bibi, или другая компания какая-то, что за люди стоят за этим, что пропагандируют эти люди, то я считаю, что верующий человек принципиально не имеет права приобретать эти вещи, потому что приобретая, во-первых, питая интерес к этим вещам, человек вступает в общение с бесами. Напрямую. Прямо. Потому что он на самом деле не очки ему понравились. Ему, я повторяю, понравились люди и образ жизни людей, которые рекламируют эти очки или эти вещи. И на самом деле мы чувствуем буквально душевное волнение и возбуждение, и мы отождествляемся с людьми, которые нам предлагают это. Мы равняемся на их образ жизни. Как написано? Взирая, мы преображаемся в их образ. И человек даже не замечает, что у него манера поведения, что у него вообще все эти вещи уже нравятся, что он уже втянулся, он вовлекся, он вступил в общение, конкретно в общение с духом или с бесом, с демоном, который контролирует эту фирму. На самом деле, отвечаю, что 100% то, что мы сейчас говорим, есть истинная правда. И вот потом Библия говорит, что не есть от Бога, это мир, в мире похоть. Если бы, давайте так, давайте сейчас вот что мы сделаем. Давайте посмотрим на происхождение некоторых, ну, скажем, пирсинга. Вот специально мне братья помогают и нашли некоторые важные данные. Например, красиво поместить сережку в нос, маленькую, небольшую, скажем, модно, современно. Есть люди, которые провели просто опрос и изучали, и исследовали, что бы это значило. В 60-х годах настоящее значение, то есть за этим стоит значение. Почему-то человек это делает именно в носу. Кто-то делает на брови. Это, за всем стоит значение. Люди классифицируют себя, разделяют, сортируют люди. И попадают во власть определенных демонов. Скажем, в 60-х годах хиппи одевала сережки в нос. Точное значение серьги в носу – это бунт, это вызов против родителей и общества. На самом деле это «я плевал на тебя с большой горы». Смотри, я взял себе и одел серьгу. Это на самом деле. И человек даже не понимает, что с ним происходит. Он прокалывает нос. А кто ему нравится? Кто нравится? Кто разрекламировал это? Никогда такую идею не разрекламирует человек спокойный, мирный и послушный. Никогда. Обязательно понравится само поведение кого-то, который плевал на родителей, сделал это. И реклама сама, она духовна. Понравился образ жизни. Понравилась вот эта раскрепощенность, свобода, вседозволенность. И человек повторяет это, не сознавая, что делая это, он отдает себя во власть духа, во власть бунта. И даже не понимает, родители приходят, что с моим ребенком случилось? Да что? Такая нормальная девочка была, такой мальчик был хороший. Слушай, что с ним такое случилось? 100% человек, поступая это, знает эту информацию или не знает. Он даже сам не знает, зачем он это сделал. Ему нравится не сама серьга. Ему нравится дух, который стоит за этой серьгой. И он это делает и попадает во власть. Скажем, язык. Почему некоторые люди прокалывают язык? На самом деле это произошло от языческих племен, которые должны были общаться с богами и должны были картавить языком и говорить невнятные вещи. Они прокалывали себе язык. Это чистейшее идолопоклонство. Сегодня это люди используют для oral sex. И это даже не скрывается. Если это поинтересоваться, одно единственное назначение – серьги или этой шпильки – на языке. И мы можем думать, что это просто современно, просто модно, вот просто это стильно. На самом деле, когда делают опрос, и спрашивают, опрашивают людей, что они чувствуют после того, как они пробили себе определенную часть тела, феноменальные результаты. Люди дают точные показания, какой демон стоит за этими вещами. Люди переживают определенные вещи и рассказывают. Я просто стал бунтарем внутри. Самое яркое на самом первом месте это бунт у всякого человека, который сделал татуировку или пробил себе тело. На самый большой процент, 57% людей испытали бунт, сделав первую татуировку или сделав первый пирсинг, пробив себе любую часть тела, человек испытал бунт. Даже женщина, которая пробивает элементарно уши. Это зарождение, тайное зарождение феминизма. Это много говорить, это поставить себя на другую позицию. Это не так, как в Библии сказано, спрашивать дома у мужа. Она уже сама знает и сама может сказать. И потому на самом первом месте стоит бунт, вызов и агрессия. На втором месте, это люди сами рассказывают, я ничего не надумал. Сами люди, которые это пережили, 14-16% Соединенных Штатов, 16% около 40 миллионов людей имеют на своем теле или пирсинг, или татуировки. На втором месте, что люди испытывают после того, как делают татуировки, они испытывают особое сексуальное возбуждение. Как бы повышается уровень сексуальности в человеке. Он становится более эротичным, привлекательным, у него больше партнеров, у него более бурная сексуальная жизнь. И люди это сами свидетельствуют. Значит, за этим стоит конкретный дух. Что ж там такого? Нарисовал на себе, выгравировал что-то? Нет, на самом деле за этим стоит дух. И на третьем месте есть такое понятие спиритуализм. Человек чувствует, что он открывается духовно для духовного мира. Он очень ощутим к духовным веяниям. Может зайти кто-то, какой-то колдун или какая-то ведьма, и он моментально открывается для этого человека. Его дух открыл двери. И человек очень восприимчив ко всему духовному. Что происходит? Спиритуализм. Скажем, пупок. Почему люди сейчас модно? Недавно, не так давно, и много таких людей, пришла одна девушка, просто спрашивает, а почему? Ну вот почему? Ну это ж красиво. Это же современно. Ну вот скажите прямо, почему нельзя? И на самом деле, вот понимаете, когда мы изучаем это и смотрим, что это вообще даже, ну, неприятно говорить, даже стыдно. Это откровенный намек на гениталии. Это откровенный намек на разврат. Всякий раз, когда женщина помещает себе пуговицу какую-то в пупок, это откровенный намек на разврат. И я повторяю третий раз сегодня, что это не мы надумали, это не кто-то надумал, это сами люди говорят, которые через это прошли и которые внимательно анализировали перемену в своем душевном настроении. Что же получается? О чем мы сейчас говорим? Что на самом деле это вообще не украшение. Оно так подается безобидно, стильно, модно. А, кстати, интересный факт. Когда делали опрос мнения людей, 16%, которые сделали татуировки, первый вопрос был, почувствовали ли вы себя интеллектуально более развитым или интеллигентным? Ни один человек этого не почувствовал. Наоборот, человек почувствовал, что он стал rebellious, бунтарем, почувствовал, что в нем повысилась сексуальность и почувствовал, что он открыт для духовного нечистого мира. Да ну при чем здесь эти предметы с этими вообще духовными вещами? А вот при том, что на самом деле дух мира заинтересован в том, чтобы человека покорить во власть определенного демона, который стоит за определенными вещами. Мы не будем даже говорить о том, что здесь играет роль и кровь, которая обязательно должна пролиться, что здесь связано с самим человеком, который делает эти татуировки, что человек этот душевно соединяется навсегда, он как священник, как прист, всегда присутствует в жизни человека, которому он делал эту татуировку. Мы об этом даже не говорим, что много языческих ритуалов, в основе которого лежит Паганизм. Есть такое явление, духовное такое состояние, такое движение, паганизм. И я, кстати, удивился, в русском, советском словаре нет определения слова паганизм, хотя это очень распространенный термин. Только Владимир Даль дал определение, что паганизм, это слово поганый, язычник и идолопоклонник. Буквально. В основе всякой татуировки и пирсинга лежит паганизм, язычество и идолопоклонство. Если бы это были побрякушки, игрушки, и вот эта девушка молодая, она просто поигралась с этими вещами, она более привлекательна, интересна. Да нет, дорогие мои братья и сестры, на самом деле там стоит демон, дух за каждой вещью, которую делают люди, стоит определенный дух. И люди преображаются в это странное состояние. Вы удивитесь, что я вам сейчас прочту. Иезекииля, 23 глава, 14 стих. Речь идет о Самарии и об Иерусалиме. Бог дал им образные имена Оголия и Оголива. Или Оголия и Оголива, да? И вот образный язык Бог использует, что женщина по имени Оголива, которая репрезент, то есть представляет Иерусалим, сердце Бога вообще, город Божий. Что она сделала? Вообще, потерпите секунду, не читайте, пожалуйста. Смотрите, в чем же были Божьи претензии к людям, к своим? Что подразумевало это идолопоклонство, это язычество в народе? Что подразумевало? Да не все люди, далеко не все люди впадали в открытое идолопоклонство. Не впадал Израиль в открытое идолопоклонство, поклоняться, детей проводить через огонь. Это уже был экстрим, который приходил со временем. Некоторые люди отдавались во власть так демонам. В основном это были рощи стояли, блудодейственные рощи. Людям просто нравилась разнузданность, нравилась бесконтрольность, нравилось развязать свои похоти, нравилось не контролировать поведение плоти, нравилось людям это. И вот здесь Бог упрекает с горечью Иерусалим, которого образ называет Оголива, в 14 стихе. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслах своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. Реклама. Реклама. Она влюбилась в изображение. Не шла речь ни о каких конкретных вещах. Это и реклама вся, на самом деле, это изображение людей, одержимых определенных духов. Мужчин, женщин, которые мы смотрим, и мы внутренне отождествляемся. I like it. I love it. Мне это нравится. Что тебе нравится? Ты сейчас имеешь в виду очки, которые рекламируются, часы, которые рекламируются, костюм, который рекламируется, или дух, который за этим стоит? А теперь... Если внимательно подумать о самом источнике желания, то желание дель, желание имею в виду приобрести вещь. Мы же в мире живем, мы все приобретаем, мы за все платим деньги. То, молодые люди, это так драгоценно. То само желание делится на два конкретных источника. Желание чистое и желание похоти. Желание естественное. Естественно, вот давайте, я буду с вами очень честным, я Богу просто обещал, сегодня молился, я буду очень откровенно с вами разговаривать. Смотрите, мы живем в мире обольщенном, и мы даже не замечаем, где пролегает граница, когда мы подпадаем под обольщение. Вы можете назвать меня вообще странным, религиозным, вообще экстремистом религиозным, как хотите. Я вам хочу просто показать в Писании, насколько важно понимать, что есть желание чистое. Что такое чистое желание? Ну, например, есть желание пищи, голода. Чистое, естественное желание, когда желудок напоминает о том, что пора покушать. Откуда же и зашло желание у Евы, когда она, увидев плод, написано «вожделенно для глаз и приятно, потому что она давно не кушала. Вожделенно для глаз, это значит желанно. Это вкусно. Что значит вкусно? Ты голодна? У тебя пробудил желание. Кто? Вопрос. Кто пробудил у тебя желание купить ту или иную вещь? Это серьезный вопрос. Мы говорим о духе мира этого. Кто пробудил желание Евы вкусить этот плод? Высокомерие, гордость. Она сказала, оно дает мне знание. Оно поменяет мой статус. Это вообще не в голоде вопрос. Желание не настоящее. Не желудок потребовал пищи. Плодов масса вокруг, и они не привлекательны для Евы. Почему? А потому что она не соединяется душевно. Это не страстью пробуждено. А здесь волнуется внутренность. Это интересно, потому что это поменяет мой статус. И на самом деле люди радикально меняются, когда они переступают эту черту и вступают в отношения с демоном. Вступают, как Павел сказал, в общение с бесом. В Еве все поднялось внутри. Это не был голод, это желание нечистое. Желание похотливое, вызванное тем, что ты станешь как Бог. Вау! Ты будешь все понимать. И вот отсюда, от этого желания, интерес к пище. Она вообще не голодна. Как Библия говорит, грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Вы представляете, какие жуткие процессы происходят в теле, в организме, в душе человека? Человек не хочет кушать, человек не хочет одевать эти очки или эти часы. Человек этого не хочет. Грех берет повод от заповеди, которая запрещает иметь дружбу с миром. Грех будет во мне желание. Возбуждает. На самом деле, просто возбуждает во мне желание. Окей. Потом мы должны определить, что значит чистое желание. Скажем, автомобиль, возьмем машина. Машина вообще, даже словарь об этом говорит, это средство передвижения. Как же так может получиться, чтобы машина волновала мужчину еще больше женщину? Я читал давно, лет, может, 8-10 назад, интервью с одной известной какой-то артисткой или актрисой из бывшего Советского Союза. И у нее спрашивают, ваши две самые большие страсти? Она говорит, моя собачка и моя машина. Представьте себе, да, красивая, симпатичная, состоятельная женщина и такая безумная. И я себе думаю, как? Как у человека может быть любовь к металлу? Как? Нет, вы серьезно подумайте, мы настолько извращены, что нашу душу волнуют вещи, которые не воодушевлены. Это значит, что за ними стоит демон, который будет в нас страстное желание приобрести именно эту машину. И человек все отдает. А что это значит? Многое отдать, вкалывать, работать, занимать деньги, потерять мир с семьей. Жена просит, не делай этого. Что это значит? Это жертва. Это все жертва. Это все жертва, которую человек приносит на алтаре своему идолу. Это жертва. Понимаете? Жертва. Жертва – это когда больно, жертва – когда это много, жертва – то все отдать, но я это получу. Это жертва. И когда человек так много отдает своему идолу, он вступает в контакт с демоном. За каждым идолом стоит демон. И человек меняется. И сам не знает почему. А вы думаете, почему многие люди поменялись, попав в Соединенные Штаты? Люди даже не замечают, как они меняются, приобретшие какую-то вещь. Люди меняются, если он туда страсть свою сердечную положил. Это называется неверный Богу духом человек. Он свой дух отдал во власть чужого духа. Скажем, что же чистое желание производит в человеке? Машина – это средство к передвижению. Весь ум наш говорит, что цель, назначение автомобиля – это передвигаться с точки А в точку Б. Это ее предназначение. Она должна служить мне. До тех пор, пока она движется, цель достигается. Нет, ум, когда извращается, то человек думает не о том, куда он едет. Он думает, на чем он едет. Как на него смотрят, как его воспринимают вообще. В каких условиях он едет? Да какие условия? Что там сидушка, что там руль круглый, что там. Вопрос только в одном. Что тебе надо думать над тем, куда ты направляешь этот автомобиль. А человек думает над тем, как он едет. Возьмите телефон, например. Очень просто, да? Люди покупают такие вещи. Я недавно слышу по нашему радио по-русскому. Вот мне моя girlfriend подарила телефон за 3000 баксов. Хвалится кто-то в трубку. Я думаю, Господи, хорошо. Интересно, когда ты в судный день прокрутишь записи этого телефона, куда этот человек вообще звонил через этот дорогой телефон? И что он там морозил в этот телефон? Представьте себе, да, что люди даже не задумываются, что вокруг нас столько страсти, которая разжигается искусственно, и люди не думают об этом. Библия говорит, пища для чрева, чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Зачем так много об этом думать? Итак, друзья, я просто вам показываю и хочу сказать. Есть три, на мой взгляд, три важных или ценных выхода из этой ситуации, к которым стоит прислушаться. Первая мысль, которую я хотел сказать, это когда человек знает, что вот эта фирма, например, или эта компания, они явно люди, извращенные умом и сердцем, и человек сознательно, только потому, что ему это нравится, он это приобретает. Это открыто человек вступает в контакт с определенным демоном, открыто. И ты поэтому человеку увидишь. Во всем его поведении, лице, в его одежде написано, «Я такой, как они». Хотя не за что упрекнуть. Второе, это когда человек приобретает те же самые вещи, но приобретает их в неведении. Он не знает, что это за компания, и что это за люди, и что за этим стоит, человек не знает. Он на самом деле ему или подарили эту вещь, или он на самом деле вошел в магазин, ему понравилась эта вещь. И он приобретает эту вещь, но приобретает ее в неведении. Это спасает человека по милости Божьей отчасти. Спасает, потому что Павел сказал, что вы покупаете на торгу, ешьте без исследования для спокойствия совести. Мир, если на самом деле вникнуть, он весь одержим. Но когда мы приобретаем что-то, на самом деле проверь свои желания. Если тебе нужна эта вещь, приобретай эту вещь. Помолившись, приобрети, потому что она тебе нужна. Не изучай, что за этим стоит. Не смотри эти вещи. Я тебе серьезно ради Господа прошу об этом. Не отталкивайся от рекламы, не отождествляйся с этим духом, но открещивайся от него, как только можешь. Но если ты приобретаешь, специально не изучая это, находясь в неведении, то рука Божья еще хранит тебя. Потому что ты просто приобретаешь вещь, которая тебе нужна. Но третье, самое лучшее, это не жить в неведении. Это на самом деле изучать эти вопросы, на самом деле интересоваться, что за люди стоят за этим всем, и принципиально, демонстративно от них отказываться. Принципиально. И я вообще верю, что сегодняшняя проповедь, сегодняшнее наше служение должно породить в тебе чувство омерзения, чувство отвратительности к этим вещам. Их очень много в наших домах, всяких безделушек, всяких статуэток, всяких предметов, всяких украшений. Очень много, которые на самом деле надо выбросить. На самом деле их надо просто уничтожить. Их просто надо выбросить из своего дома. Почему? потому что это вещи непотребные. Вы знаете, что написано в Ефесянам 5:5? Посмотрите, что написано в послании к Ефесянам, в 5 главе, 5 стихом. Здесь написано так. «Знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Не будьте сообщниками их. Вы некогда были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». О чем он говорит? Он говорит, что человек, который любостяжатель, есть идолослужитель. Служитель идолам. Любовь к стяжательству вызвана нечистым желанием потребности. Мне это надо. Это просто любовь к самим вещам, предметам. Человек их собирает, и Павел его раскусил. Он говорит, ты идолослужитель. Тебе эти вещи привлекательны не потому, что они тебе нужны. Ты делаешь непотребство с ненасытимостью. Потому ты идолослужитель. А если ты идолослужитель, если эти вещи для тебя так дороги, как когда я слышал, случай был в каком-то штате. Отец машину пригнал домой, дорогую, мечтал о ней долго, а мальчик, трехлетний сынок, взял и поцарапал ее. Так он его так избил, что пальцы до сих пор не работают у ребенка, уже 10 лет прошло. И отец впал в депрессию, потому что он понял, как его подловил демон, как его подловил этот идол. Эта машина, она ему 1000 лет не надо, мальчик писать сейчас не может. Сын родной. Из-за того, что тот не понимал, порисовал по его машине гвоздем. И мы даже не замечаем, как мы становимся идолослужителями, потому что мы готовы порвать отношения с дорогими, близкими людьми, с Богом. В молитве нет помазания. Дух Святой просит, Александр, не делай этого. Это бременем ляжет на твою жизнь. Твоя молитвенная жизнь, твой дух будет стенать и мучиться. Оно тебе не надо. Освободи свою душу. Живи легко. Зачем тебе эти вещи? Зачем они тебе нужны? Я буду с тобой проводить время. Мы будем радоваться вместе. Зачем это тебе надо? А я знаю зачем. Чтобы гордым стать. Гордость просит. Все вещи, все дорогие вещи, все вещи, за которые мы деремся, боремся, они поднимают нашу гордость, приобретая этого идола, поклоняясь этому идолу. Я думаю, что я стану выше, я стану значимее. Иезекииль 7 глава 19 стих. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их, и в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов. Вы знаете, что делается с человеком, когда он украшает себя золотом, дорогими вещами? Вот кажется, ты человеку купишь там, или сам человек себе купит какую-то побрякушку за $15, за $20. Ну и нормально, что-то к платью, там, к одежде женщина должна украшать себя, согласен. Но что ж происходит с женщиной, когда ей делают подарок за $3000? И никто даже не знает, никто даже не замечает и не подозревает, что это кольцо стоит там, как мне однажды написали письмо, мы знаем, что ваше кольцо стоит $8000. Я, конечно, сильно рассмеялся, подумал, какое высокое мнение обо мне у людей. Вот. И вы знаете, что происходит с человеком, когда он одевает это кольцо? Что происходит с душой человека, когда он садится в этот дорогой автомобиль? Что происходит с человеком, когда он войдет в собрание с дорогим перстнем? Что с ним происходит? Он превозносится в своих глазах. Гордость отвратительна Богу. Гордость – это самомнение. Второе, что делает эти все вещи, потому что в мире похоть и гордость, больше ничего в этом мире нет.
И эти все вещи, которые человек на себя надевает, которым поклоняется, за которые вкалывает тяжело, работает, чтобы только одеть эту вещь в один день на себя. И когда он одевает ее, он гневит Бога, потому что душа его отворачивается от Бога. Как сказал Иов? Иов сказал мощные пророческие слова, которые мне сейчас прямо на ум пришли. Он сказал: в день, в который я бы целовал свою собственную руку и превознесся в своих глазах, в этот самый момент я отрекся бы от Бога Всевышнего. Это было бы преступлением, подлежащим суду. Когда человек разжигает в себе самомнение, какой он красивый, какие она деньги отдала, 10 тысяч за пластическую операцию груди, какая она красивая. Это идолы, за которыми стоят демоны. И люди даже не замечают, что они впадают в зависимость, в самомнение и теряют силу, помазание Святого Духа теряют. В молитве Бог перестает с ними разговаривать, потому что на самом деле Библия говорит, что мы должны поклоняться только Богу. Вы знаете, что Израиль сделал? Он снял с себя все украшения свои. Когда они поняли, знаете, что они сделали? Они все свои украшения, все, что у них было, принесли Аарону, и он с них сделал золотого тельца. И каждый туда кусочек своего золота положил, свои бриллианты туда положил. Что они сделали? Они жертву демону принесли. Они в жертву отдали. Что такое жертва? Это все отдать самое дорогое. Нищие в палатках брезентовых спят. Но все золото, смотрите. Бог дал им забрать золото, обобрать Египет. А демон обобрал Израиля. Он забрал у них все золото. И Моисей не пожалел это золото. Он взял его и сжег на огне, и бросил в воду, и заставил пить этот пепел весь народ. Чтобы отвернуть людей, это вызывало рвоту, когда они пили это, они рвали этим всем. Чтобы отвернуть народ от идолопоклонства. И тогда они, когда согрешили, все оставшееся с себя сняли. И плакали перед Богом, и не знали, как Бог с ними поступит. В книге чисел, в 31 главе, записаны следующие слова. Они боролись с мадианитянами. Мадианитяне — это был народ, которым Бог повелел уничтожить этот народ. Они оставили только женщин, которые остались девственницами, которые не познали мужа. Все здесь тоже очень важно и очень интересно. Вот. И они оставили вещи. Они оставили вещи. Что такое добыча? О, добыча, добыча. Это ты ничего сам не собирал. Ты просто напал на другой народ, награбил вещей. Много дорогих, ценных вещей. И представьте себе, что сказал Моисей в 22 стихе. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. Одежды ваши вымойте в седьмой день, очиститесь, и после того входите в стан. Представьте себе, что это же были ювелирные изделия. Это же не были слитки золота цельные, которые они награбили. Это же все были цепочки, браслеты, все различные ювелирные работы. И Моисей сказал: вам нужны эти вещи языческие, или вам нужен сам металл? Если вам нужен металл, все расплавить. Все расплавить. Оно все посвящено демонам. За ними стоят искусные люди, которые это все посвятили. Это будет оказывать на вас влияние. Вы не сможете нормально спать ночью, когда вы оденете этот брелок на свою шею. Вы думаете, я выдумываю? Но. Вы знаете, я читал, у меня дома обширная библиотека есть, энциклопедия. Я удивлялся, сколько язычества вокруг нас. Даже взять Древнюю Русь. Первые куклы, которые делались для девочек, они были все посвящены бесам. Я просто не хочу занимать время и показывать, сколько этих вещей посвящено. Вы только обратите внимание, сколько вещей люди приходят рассказывать. Я купил куклу на гараж-сейле, и я не могу спать. Дети мои стали плакать. И мы думаем, что это когда? Это что-то надумали, какой-то экстрим. Я вам серьезно говорю, братья и сестры, настолько все связано с миром языческим, что всякие вещи, о которых Давид сказал, не должны быть непотребные вещи в моем доме. Я их должен выбросить. Сколько раз мне люди в офис приносили подарки. Входит человек, обнимает тебя, ты его не знаешь. Он тебе просто дарит подарок. Подарок странный, интересный, какой-то орнамент, какое-то изображение, какая-то статуэтка. В духе ты слышишь, выбрось его, уничтожь это, оно заклятое. Ты не сможешь молиться в твоем доме, ты не сможешь молиться в офисе, только по причине этого предмета. Если бы дух ревности от Господа нашел на вас, если бы вы внутри пережили возмущение и ненависть, после всех ваших туристических поездок по Европе, по Карибам, все, что вы напокупали, выбросьте его. Дорогая вещь, продайте ее. Пусть у вас лучше деньги будут, но не одевайте на себя вещей сомнительных. Не бегайте за этими фирмами, не вступайте в общение с бесами. Вы не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Что общего у Христа с дьяволом? Библия говорит. Что общего у света со тьмою? Я хочу, чтобы, когда мы сейчас будем молиться, чтобы вы были внимательны к Богу и к Святому Духу. Чтобы в нашей церкви, как в Первоапостольской, было так, чтобы вы собрали все книги, которые языческие, всякие вещи. Лучше вы их сожгите, лучше вы их выбросьте. Я так делаю. У меня большая библиотека, у меня больше 3000 книг. И вы знаете, всего не знаешь, люди дарят и присылают. Но если я обнаруживаю какой-то текст, какое-то сомнительное произведение, я его сразу выбрасываю. За некоторые вещи я отдавал по $50, по $40. Я выбрасываю, если это вещи сомнительные. Выбрасываю, потому что я хочу, чтобы мой дух был свободен, когда он соединяется с Господом. Чтобы никаких препятствий, никаких вещей не было. И я призываю вас к тому же. Проверьте свою жизнь. Зачем вы бегаете? Сколько у вас пар обуви в вашем доме? Сколько у вас платьев? Правильно моя жена говорит, Жанна, знаешь, говорит, самая частая фраза женщины, когда она собирается и в свой гардероб входит. Опять нечего одеть. Это одна и та же фраза постоянно. Вы же Бога обижаете, в конце концов, не говоря о мужьях. Так нельзя разговаривать. Это уже стало какой-то традицией. Так нельзя жить. Одна женщина, модельер, написала, у меня только 1060 пар обуви. Всего-навсего 1060 пар. Мы не можем так жить. Наши дома завалены хламом, который Богу не угоден. Мы неразумно распоряжаемся средствами. Мы покупаем дорогие вещи, потому что мы отдаемся во власть духа, беса, демона. Потому что мы идем на поводу, как вот эти красивые мужчины нарисованы были на стенах. И Иерусалима раскрыл глаза и побежал, потому что похотью влекомый человек, он не считает денег, он не думает, что он делает. Я верю, что Господь хочет очистить вашу жизнь. Я первый поднимаю свою руку перед Богом, чтобы моя жизнь очищалась. Очистите свой дом, очистите свой автомобиль, очистите свою видео и аудиотеку, очистите свои фотографии, очистите свои ювелирные изделия, очистите свое сердце, христиане, церковь Иисуса Христа, очисти свое сердце перед Господом, уничтожь своих идолов, закопай их, закопай, уничтожь их, да не пожалеет их твой глаз, да не пожалеет их. Сколько я знаю вещей по наследству переданных людям, приходит, это от прадедушки, это от бабушки. И человек говорит, сам говорит, я знаю, что это меня убивает. Но как я выброшу эту семейную реликвию? Как я это выброшу? И человек знает, что оно заклято, и он знает, что прадед был колдуном, или бабушка была ведьмой, и он не может это выбросить. Выбросьте это. Спасите свое поколение. Спасите своих детей. Да помилуйте всех Бога.